Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Борисович Назаренко. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня продолжаем разговор об участии флота в русских революциях. В прошлый раз мы поговорили о судьбе флота в феврале 1917 года, сегодня переходим к октябрю. И у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Кирилл Борисович, флот, насколько он встроился в ту систему власти, которая была создана после февраля?
Но дело вот на что надо обратить внимание. После того, как был убит Непенин 4 марта 1917 года, Балтийский флот избрал нового командующего, адмирала Максимова. Он до этого командовал минной обороной Финского залива. Но вот это слово «избрал» я его подчеркнул тремя чертами, потому что это был первый случай такой в русских вооруженных силах этого времени. Ни одного подобного случая до октября 1917 года не было ни в армии, ни на флоте больше. И избрание Максимова, оно, конечно, имело ряд нюансов. То есть, видимо, сам Максимов был не прочь, в его пользу, видимо, интриговал ряд офицеров его ближайшего окружения, провозгласили его командующим флотом матросы этой минной обороны Финского залива, но затем флот признал Максимова командующим, и его тут же утверждает Временное правительство, ну, чтобы не потерять лицо, потому что иначе получится, что матросы навязывают Временному правительству свою кандидатуру. По поводу деловых качеств Максимова, конечно, есть очень полярные мнения, потому что вся эмигрантская мемуаристика на него очень резко набрасывается и характеризует его исключительно негативно. Но, честно говоря, я думаю, что на Балтийском флоте, на котором еще влияние Эссена было сильным, но дойти до вице-адмирала человеку, абсолютно неспособному командовать соединениями кораблей, было немыслимо. Но понятно, что Максимов таким образом сразу стал на сторону матросов очень демонстративно, и о Максимове в тех же мемуарах революционных матросов очень положительные есть свидетельства, причем напирают в основном на его человеческое обращение с нижними чинами. То есть, видите, ведь командующий ну, в армии, на флоте в дореволюционное время, он ничем не мог проявить свои политические симпатии, даже если бы они у него были, ну, в общем, их большей частью не было, ну, кроме казенно-официальных, но к салатовым матросам по отношению, вот были разные градации. То есть вот Непенина оценили как не очень человечного, а Максимова оценили тут же как вот очень человечного. Видимо, что-то было в их поведении, что позволяло сделать такие выводы. Но и Максимов просидел, так сказать, на посту командующего флотом до мая месяца. В мае месяце его сменили на Вердеревского. Смена Максимова. Гучков довольно откровенно в своих воспоминаниях эмигрантских об этом пишет, не пишет, а рассказывает, что это запись бесед Гучкова. Он говорит о том, что Максимова нужно было снять, потому что Максимов был ставленником матросни, и если его не снять, то это могло кончиться тем же, чем это кончилось в октябре 1917 года. То есть Гучков высказывает, который был военно-морским министром как раз в это время, высказывает таким образом подозрение, что Максимов мог возглавить какой-то переворот, опираясь на силы флота. Но я сильно сомневаюсь, потому что Максимов имел такие политические амбиции, тем не менее он был сочтен опасным, ну, уже по самому факту избрания его на должность командующего.
А это само... Я прошу прощения, перебью. Если я правильно помню, Максимов впоследствии служил в Красном флоте и вообще дожил до 59-го года.
Совершенно верно. И он очень благополучно потом одно время командовал погранфлотилией ОГПУ, а потом он долгое время был капитаном торговых пароходов советских. Но мне кажется, что он не мог быть не связан с разведкой, потому что, ну, переход с командующего погранфлотилией ОГПУ в рядовые капитаны парохода – это как-то слишком уж большое понижение. Но его никак не коснулся, ни 37-й год, там никакие, в общем, события не коснулись, что лишний раз доказывает, что он, скорее всего, действительно полностью стал на позиции не просто там, сторонника советской власти, а активно участвовал в каких-то нелегальных разведывательных операциях.
Это интересно было бы прошерстить
но
его биографию.
Но я не видел, видимо, еще документы не открыты, вот, связанные с его разведывательной деятельностью, потому что я не видел ни одного упоминания конкретного вот этих в таком контексте его фамилии. Но Максимов был снят, причем это вызвало конфликт. Часть матросов не признала снятие Максимова. Несколько дней на флоте было два флага командующих флотом подняты, потому что сторонники Максимова не хотели его отпускать. И Максимов сам уговорил матросов подчиниться решению Временного правительства. Лишний раз свидетельствует о том, что самостоятельных политических амбиций у Максимова не было.
А с другой стороны, свидетельствует, что авторитетом он обладал, раз они его послушали.
Несомненно. И вот я бы хотел подчеркнуть вот этот факт того, что матросы откровенно поддержали Максимова. То есть неважно, кем он был по своим политическим взглядам. Важно, что матросы совершили такое вот организованное политическое действие. И они были способны к этому действию уже в марте-апреле-мае 2017 года. Это лишний раз подчеркивает, что матросы выступают как очень сплоченная социально-профессиональная группа, такая очень монолитная, в которой были свои внутренние, конечно, противоречия, но они были невелики по сравнению с там, какими-то конфликтами в других подобных же группах. Скажем, солдаты, они не воспринимаются как такая единая масса. Ну, просто элементарно, потому что их было гораздо больше, им было сложнее, так сказать, договориться между собой. Но вот матросы именно в качестве кулака такого выступают. И Вердеревский очень дипломатично себя повел. Вообще Вердеревский был фигурой тоже крайне любопытной, потому что он проявил себя хорошим переговорщиком, таким вот медиатором. Он пытается договориться с Центробалтом в мае-июне 2017 года о распределении полномочий. Затем, когда наступают июльские дни, вот события 3-4 июля в Петрограде, ну, о них надо бы еще подробнее рассказать, но Балтийскому флоту было дано распоряжение товарищем морского министра Дудоровым не допускать выхода надводных кораблей в Петроград вплоть до применения подводных лодок против надводных кораблей, потому что Временное правительство само себя убедило довольно успешно в том, что большевики решили взять власть и поднять восстание. Это было совершенно не так. Но среди кронштадтских матросов было такое настроение, что нужно брать власть и приводить к власти Совет и большевиков как наиболее активную советскую партию. Ну, в смысле, партию, представленную в Советах, имеется в виду. Но Ленин был против такой комбинации, и ему удалось уговорить власть не брать, но матросы очень хотели кронштадтские это делать, и было опасение, что и Гельсингфорс поддержит, главные силы Балтийского флота поддержат это выступление. Но Вердеревский не только не выполнил это распоряжение, но еще и огласил эту секретную телеграмму на заседании Центробалта. Вот тут я должен тоже на этом остановиться, потому что потом у нас будет еще один случай, когда еще один командующий флотом, счастный, год спустя, ну почти год спустя, тоже огласил секретную телеграмму уже Троцкого на третьем съезде Балтийского флота, это привело к совершенно другим последствиям. Но это лишний раз доказывает, что командующие флотом не чувствовали себя способными действовать помимо Центробалта, не ставя его в известность о тех или иных событиях. И Вердеревского после этого сняли с поста командующего флотом и даже отдали под суд. И он находился под судом до Корниловского мятежа. А Корниловский мятеж внезапно совершил полный переворот в судьбе Вердеревского, потому что его не только освободили, но и как фигуру популярную среди матросов назначили морским министром. И он стал последним морским министром Временного правительства. Более того, когда Временное правительство было свергнуто уже в октябре 1917 года, к Вердеревскому как минимум трижды делалось предложение со стороны большевиков поучаствовать в управлении флотом уже красным. Последний раз в марте 2018 года ему делали предложение войти в состав Высшего военного совета. Это был только что созданный орган из генералов и адмиралов, который должен был взять на себя техническое руководство созданием регулярной армии и флота. Но Вердеревский отказался от всех этих предложений. Я не могу назвать другую фигуру, которой бы делалось только предложение из числа адмиралов со стороны большевиков и лидеров революционных матросов поработать вместе с ними.
Это было связано с популярностью Вердеревского в матросской среде?
Видимо, да. И, видимо, с его хорошими способностями посредника и переговорщика.
Вообще, я прибавлю, что он был храбрый человек, георгиевский кавалер, человек заслуженный.
Да, но вообще надо сказать, что на флоте, вот когда говорят о наградах боевых морских офицеров, надо понимать, что в русско-японскую войну награды раздавались очень щедро. и не было. Я не хочу там уменьшить, конечно, как-то вот храбрость.
Если был не русско-японский
войн. Я понимаю, наверное. Нет. Но просто к тому, что на флоте количество офицеров, ну, имевших большой букет боевых наград, было значительно больше, чем в армии. Потому что, ну, процент этих офицеров, потому что, во-первых, потери были небольшие, а во-вторых, моряков за русско-японскую войну награждали очень хорошо, а потом и в Первую мировую войну их не обходили, и поэтому, но надо сказать, что Георгий Кавалер — это нижний чин, правильнее сказать, кавалеров ордена Святого Георгия,
да.
Было более 60 в офицерском составе русского флота, и примерно в Первую мировую войну служило, и примерно столько же было награжденных георгиевским оружием. Это как бы пятая степень ордена Святого Георгия.
Да, вот георгиевское оружие это как раз было у Вердерецкого.
Действительно высокая награда, безусловно, награда, пользовавшаяся заслуженным авторитетом. Если вот современному человеку об этом это объяснять, то ну, авторитет ордена Святого Георгия был таким же примерно, как у звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации сейчас. То есть, действительно, когда мы видим человека с этой наградой, мы понимаем, что это действительно герой. Ну и вот белый крестик ордена Святого Георгия такое же впечатление производил 100 лет назад. Но Вердеревский по каким-то причинам не стал принимать эти предложения. И возвращаясь к событиям лета 17-го года, Корниловский мятеж изменил отношение Керенского к матросам в очередную сторону, потому что Керенский увидел опасность справа. То есть если до этого вот, в июльские дни удар наносился по левым, то теперь удар по правым наносился с опорой на левых. Но я напомню, что в сентябре 17 года Ленин даже считал некоторое время, около двух недель, что снова возможно мирное развитие революции, и что не нужно готовить вооруженное восстание. Но, правда, этот период довольно быстро миновал. И матросы оказались достаточно надежной опорой для большевиков и левых эсеров, потому что восстание готовилось коалиции политических сил, и в военно-революционном комитете были представлены и большевики, и левые эсеры, а председателем его был левый эсер Лазимир, так что даже формальным руководителем Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде был не большевик, что достаточно важно. Но другое дело, что фактическим руководителем был Ленин, но формально даже не большевик руководил этим процессом. И на матросов кронштадтских, гельсингфорских сразу же твердо полагались, предполагалось, что Центробалт стоит на большевистских позициях. В сентябре Центробалт делает несколько заявлений политических, из которых вытекало, что он за власть Советов. Авторитет Дыбенко Павла Ефимовича в это время был исключительно высок в Центробалте. Дыбенко, кстати, был тоже очень любопытной фигурой, знаковой для 17-18 года. Но, кстати, о Дыбенко есть целый ряд мифов. Например, миф о том, что он был гигантского роста и невероятных физических габаритов. Рост Дыбенко был всего-навсего 176 сантиметров. Но средний рост матроса в это время был 165 сантиметров, поэтому Дыбенко на 10 сантиметров возвышался над средним матросом, но он был довольно крепкого сложения, но он не был каким-то фантастическим богатырем двухметрового роста. Ну, например, был такой Эйжен Августович Берг, еще один активный лидер матросов, анархист, который потом был расстрелян с 26 бакинскими комиссарами. Вот он был выше Дыбенко на пол головы и действительно был богатырем настоящим. Но Дыбенко, видимо, моральный авторитет его был таков, что казалось, что он очень крупная фигура и физически. Но потом есть миф о том, что Дыбенко был там совсем простым человеком, сыном простых крестьян, совершенно необразованным. Это не так. Дыбенко имел за плечами городское трехклассное училище. Это довольно высокий уровень образования для того времени. Меньше 3% призывников флота имело образование уровня Дыбенко. И Дыбенко имел образовательный ценз на сдачу экзаменов на офицера запаса. То есть, если бы повернулось событие чуть по-другому, Дыбенко стал бы прапорщиком по адмиралтейству или прапорщиком флота, то есть оказался бы офицером. Но потом он, правда, эксплуатировал довольно ловко свой образ матроса. Ему предлагали, например, на первом Всероссийском флотском съезде в ноябре 17 года произвести его в адмирал, ну, чтобы он соответствовал. Дыбенко заявил, что он считает звание матроса гораздо более высоким и почетным для революционера. Но это был, конечно, ловкий ход. Он сразу же выводил Дыбенко из иерархии вот, традиционной флотских начальников. Но если бы он стал адмиралом, то он бы был просто одним из адмиралов. А если бы он оставался матросом, то матрос министра, это звучит оригинально. Ну и, кстати, матросы относились, вот надо заметить, к чинам офицерским совсем не отрицательно. То есть они проводили дефиницию между своими и чужими. И на том же самом флотском съезде, скажем, Раскольников получил следующий чин лейтенанта, а Иван Иванович Вахромеев получил чин мичмана. Скажем, известная история с переименованием матросами прапорщика Павлова, который командовал одним из отрядов матросских, прапорщика сухопутной армии, в мичман. Он вошел в историю под прозвищем Мичман Павлов, хотя приказа о его переводе в морское военство не было, но ему самостийно матросы дали чин мичмана. То есть матросы считали офицерский чин отражением профессиональной компетентности, отражением, так сказать, возможностей командных. То есть, любопытным образом, вот идея революционных адмиралов была не чужда матросам.
И... Я правильно понимаю, что здесь была некая разница с сухопутной армией? Потому что там упразднение офицерских званий прошло на ура.
Да, пожалуй, так. И это тоже это оригинальная такая черточка вот, матросов.
А как вы думаете, почему?
Ну, видите, мне кажется, что на флоте очень ценилась военная специальность. Вот если мы посмотрим на то, кто были лидерами революционных матросов, то мы увидим, что в основном это унтер-офицеры, специалисты. То есть для того, чтобы авторитетно рассуждать, сидя в кубрике в кругу своих товарищей, матрос должен был в первую очередь овладеть специальностью, пройти определенное обучение, доказать, что он компетентный специалист, там, артиллерист, машинист, электрик, минер и так далее. А потом уже он, стоя на этой трибуне, мог уже и о политике поговорить. Ну и к офицерам тоже отношение было такое, что если мы видим, что офицер грамотный, то это хорошо. Это... Матросы, представляя, понимали, что корабль – это сложный механизм, и для управления им нужны знания в первую очередь. А в сухопутной армии, конечно, эта ценность знаний была менее очевидна, я бы так сказал, потому что ну, пехота, основной род войск, там техники было очень мало, и все сводилось к командованию каким-то количеством солдат с винтовками в Первую мировую войну. Поэтому представление о том, что для этого нужны какие-то знания, оно ну, было менее распространено. Тем более, что в крестьянской среде авторитет знаний и авторитет учебы стоял не очень высоко. Но в силу своей самой специфики крестьянского труда, потому что крестьянин же не учился в школе какой-то и не сдавал экзамены на крестьянина, он получал в семье свои навыки. И в деревне все обладали примерно в равной мере навыками там, пахать, сеять, боронить, молотить там, и так далее. И поэтому вот, выделить профессионального мастерства было сложно. А в рабочей среде и во флотской среде именно специальность была главной визитной карточкой моряка. А потом уже его там, политические взгляды, его какое-то умение объяснять политические вопросы. И, видимо, с этим связано такое менее отрицательное отношение к чинам на флоте.
Видимо, еще и вот эта ограниченность пространства, которая на флоте неизбежно присутствует, она приводила к тому, что и разрыв был наиболее глубокий, и единство было
ну
глубоко,
да, но тут на разных кораблях, вот на подводных лодках или на тральщиках там единство было, превалировало чувство единства,
да,
а вот на линкорах там такого чувства не было, но матросы, но с другой стороны матросы отрицательно относились к внешним проявлениям чинов, к погонам, к знакам различия. То есть они как-то вот пытались построить такую систему, при которой содержание будет превалировать над формой, но другое дело, что построить такую систему в тех условиях не удалось, но это любопытным образом еще раз нас отсылает к теме того, что матросы – это достаточно интеллектуальная среда и достаточно ну, такая вот интересная, непростая среда. Это не примитивные люди ни в коем случае. События Корниловщины, они во многом реабилитировали в глазах Временного правительства тех моряков, которые были посажены после событий 3-4 июля, ну просто потому, что нужно было на кого-то опереться. Но Если говорить об офицерском корпусе флота, то офицеры после Корниловщины разочаровались очень сильно в Керенском и Временном правительстве. И офицеры, которые обладали какими-то политическими мнениями, они начинают смотреть на Керенского как на абсолютно пустую фигуру, фигуру, которую защищать никто не пойдет. Характерно, что 25 октября 1917 года штаб Балтийского флота, посовещавшись, отказался вообще предпринимать что бы то ни было в защиту Временного правительства, ну, прикрываясь якобы тотальным контролем со стороны Центробалта. Хотя Ренгард в своем дневнике прямо пишет, что это была такая отмазка, говоря простым языком, что действительности тотального контроля не было, но не было никакого доверия Керенскому и никакого авторитета Керенский не пользовался. Вообще симпатии морских офицеров к этому времени разделились таким образом. Кто-то уже ориентировался на Корнилова, ну или какой-то генеральский военный мятеж, которую установили диктатуру военную в России, а кто-то продолжал надеяться на то, что учредительное собрание установит в России какую-то приличную власть, которой будет прилично подчиняться. И те же офицеры, которые занимали такую, ну, скажем, более-менее нейтральную позицию, они жили в ожидании учредительного собрания, которое якобы расставит все точки над «и» и даст какое-то правительство, которому уже можно будет служить. А к большевикам отношение было, ну, такое крайне подозрительное, и я бы сказал, что до 25 октября 1917 года среди морского офицерства никто и не верил, что они к власти могут прийти. Ну, собственно, многие в это не верили. Но в расчетах чисто военных, связанных с вооруженным восстанием 25 октября, матросы занимали существенное место. Было, предполагалось, что из Гельсингфорса по железной дороге будет переброшено несколько тысяч матросов в Петроград и придет несколько боевых кораблей. Ну, в частности, линкор «Республиканец», бывший Александр II, должен был в морском канале стать. «Аврора», которая и так находилась у стенки завода, должна была перейти ближе к Николаевскому мосту, потом лейтенанта Шмидта. Ну и эсминцы «Самсон» и «Забияка» тоже должны были на Неве находиться. Десантные отряды матросов принимали участие непосредственно в вооруженном восстании. Но вообще надо сказать, что военная история Октябрьского вооруженного восстания не написана, как ни странно. Мы, например, хорошо знаем, где стоял какой полк 14 декабря 1825 года. И откуда, куда он шел, как развивалось восстание декабристов. Но вот кто, откуда и куда и какими силами ходил 25 октября 1917 года, мы знаем очень приблизительно. И, как ни странно, вот историкам еще много остается работы над этим вопросом, но даже вопрос о жертвах штурма Зимнего дворца остается полуоткрытым, потому что существует традиционная фраза, которую постоянно цитируют, это телефонограмма Подвойского после штурма Зимнего, переданная в Смольный, в которой он говорит: «6 человек убито павловцев», то есть павловского полка солдат. Никогда фамилии этих павловцев не были названы, и, скорее всего, это ошибка. И я долгое время считал, что жертв вообще не было при штурме Зимнего дворца, ну, кроме убитых, имеется в виду. Но вот тут наткнулся недавно на протоколы Всероссийского флотского съезда, где выносится постановление о делегировании ряда матросов на похороны жертв штурма Зимнего дворца, и называются три фамилии матросов с указанием конкретных кораблей, с которых они были, которые погибли при штурме Зимнего. Опять же, это нужно проверять. Возможно, что и здесь тоже кроются какие-то сложности и нюансы, но, во всяком случае, ну, какое-то количество у штурмующих потерь было. Но матросы принимали участие в штурме, хотя вообще штурм Зимнего, конечно, развивался совершенно не так, как показано у Эйзенштейна, и никакого бега через Дворцовую площадь и вламывания в центральные ворота не было, и штурм, ну, я бы сказал, был велотекущим, потому что развивалось все это в полной темноте, при плохой связи между отрядами, при незнании топографии Зимнего дворца, и несколькими партиями штурмующие проникали во дворец. Собственно говоря, даже до сих пор не очень понятно, какие именно воинские части во дворце оказались и каких районов красногвардейцы оказались непосредственно в Зимнем дворце, но потому что, например, экипаж «Авроры» не принимал участия в штурме. Десантная партия с «Аврора» охраняла мост, Николаевский мост, и все. Она в боевых действиях участия не принимала. Ну, остается, я думаю, что если заняться этим вопросом, то удастся кое-какие восстановить детали. Ну, несомненно, также, что и никаких бесчинств в Зимнем дворце тоже не было, никаких массовых изнасилований, там, убийств несчастных ударниц из батальона Марии Бочкаревой, ничего этого не было. Это такая черная мифология, которая стала зарождаться прямо вот во время восстания, потому что по городу ползли слухи, что дворец сгорел, что Александровская колонна дала трещину и упала на землю, и утром приходили зеваки смотреть эту колонну упавшую, и дворец сгоревший, а там все стоит на месте. Но матросы показали себя действительно наиболее дисциплинированной частью восставших. Ну, скажем, полки сухопутные в Петрограде находившиеся были очень разными по степени разложения. Потому что были полки, как, например, Семеновский запасной полк, которые были неплохо дисциплинированы, но они не очень поддерживали восстание, они были скорее нейтральные. Был, например, Павловский полк запасной, который был достаточно дисциплинированный и активно участвовал в восстании. Были части, которые были очень слабо дисциплинированы, но матросы выделялись спайкой и дисциплиной. Характерно, что Дыбенко, когда 5 января 1918 года разгонял учредительное собрание, он так описывает в своих воспоминаниях диалог с Лениным и Бонч-Бруевичем, что ему говорят, что ну, вы не боитесь того, что в городе много солдат, они могут там выступить на защиту учредительного собрания. А Дыбенко отвечает на это: они ничего не стоят, и там буквально сотня матросов разгонит там всех солдат, каких можно. И ну, тут, конечно, была отчасти матросская бравада такая, но, с другой стороны, несомненно, что матросы сохранили дисциплину в гораздо большей степени, чем сухопутные войска. И любопытно также, что в этих десантных отрядах, принимавших участие в восстании, офицеров флотских, ну, не замечено, я бы так сказал. То есть, может быть, они там были, но вот пока в тех воспоминаниях и документах, которые я видел, я не встречал ни одного упоминания, ну, кроме, там, скажем, мичмана Ильина Раскольникова, который был большевиком давно уже, участие в этих событиях. Я не исключаю, что матросы действительно настолько самоорганизовали, что несколько тысяч матросов без офицеров приехало в Петроград, разделенные на какие-то отряды, имевшие своих лидеров неформальных, которые могли ими вполне руководить. То есть матросы проявили высокий уровень самоорганизации, к тому же.
То есть общего командования флотских соединений в Октябрьском вооруженном восстании в принципе
не было. Они подчинялись военно-революционному комитету, формально Петроградского совета, но, насколько можно судить, фактически распоряжения исходили в основном от Ленина. Но в силу того, что Ленин был очень авторитетной фигурой лично.
Нет, это понятно, но как это практически воплощалось?
Практически существовал в Смольном военно-революционный комитет, действовал. С этим военно-революционным комитетом вступали в связь различные вооруженные отряды, которые получали от него те или иные указания. Были уполномоченные военно-революционного комитета, вот Подвойский, Чудновский, там Антонов, Овсеенко, которые, ну, что называется, в поле руководили какими-то процессами. Вот интересно, что в воспоминаниях участников Октябрьского вооруженного восстания вот конкретный механизм руководства, как правило, не описывается. То есть обычно такая постановка вопроса, что военно-революционный комитет, ну или Ленин, например, там, дали указания, и мы там куда-то пошли вот что-то делать. То есть действительно возможно, что мы здесь сталкиваемся с примером такой вот самоорганизации коллективного руководства. Потому что вообще у Джона Рида есть интересные заметки по этому поводу, что если встречали патруль на улицах Петрограда вот в это время вооруженный, то он состоял обычно из солдат во главе с рабочим или матросом. То есть стихийно рабочие красногвардейцы и матросы ну вот, оказались так выдвинуты на какие-то низшие руководящие должности по отношению к солдатам. Причем здесь же дело не в том, что кто-то кому-то приказал подчиняться. Дело в том, что приказывать было бессмысленно. Слушались тех, кого хотели слушаться. И, видимо, сам по себе черный бушлат, он производил очень благоприятное впечатление на тех же солдат. И сразу вызывал доверие к этому человеку, вызывал желание его послушаться, как-то выполнить то, что он рекомендует. Ну, слово «приказывает», наверное, будет неправильно здесь употреблять. И характерно, что когда начались винные погромы в Петрограде вскоре после Октябрьского вооруженного восстания, то именно матросы были наиболее адекватной силой, которая усмиряла эти погромы. Ну и известна история, когда матросы взяли под охрану винные погреба Зимнего дворца, разбили там бутылки и бочки, все это вылили в подвалы, и потом с помощью пожарных откачали в Неву вот эту жижу, которая там образовалась, потому что несколько попыток установить караул из солдат сухопутных при Зимнем дворце приводил к тому, что караул напивался вместе с теми, от кого он должен был охранять эти запасы, и результата никакого не происходило. В общем, матросы показали себя очень стойкими. В Гельсингфорсе был подобный же случай, когда матросы, например, вылили на пути несколько цистерн железнодорожных со спиртом, опасаясь того, что тоже случатся такие пьяные погромы. И в финской печати отмечалось, что образ русского матроса предстал с совершенно неожиданной стороны, потому что жители Хельсинки привыкли видеть матросов навеселе во время увольнений на берег. И им казалось, что от стакана спирта матрос никогда не откажется. А тут вдруг оказались матросы такие железные, вылили все это на землю, и никто даже не попробовал. То есть, действительно, это еще раз свидетельство о том, что уровень самоорганизации моряков был достаточно высок. Но другое дело, что, может быть, этот эффект был краткосрочным. То есть он не мог перейти в какой-то постоянно действующий механизм самоорганизации. Но примеры вот очень яркие можно привести. И вот дальше, после Октябрьского вооруженного восстания, матросы оказываются наиболее активной вооруженной силой. Их посылают и в Москву, потому что в Москве вооруженное восстание застопорилось. Их посылают сразу же на Дон против Каледина, который пытается там создать казачье независимое государство. Их посылают против Центральной Рады через Харьков на Киев. И к концу декабря 1917 года отряды красногвардейцев, в которых матросы играли большую роль, заняли Киев и изгнали Центральную Раду оттуда. То есть матросы даже начали ворчать, что их в протоколах Центробалта сохранились соответствующие реплики. Там один из матросов говорит, что мы как жандармы для старого строя, нас посылают на Дон против Каледина, нас посылают на Центральную Раду, мы, значит, вот везде должны вооруженным путем поддерживать советскую власть. А что же делает Красная Гвардия? Почему она вот не выполняет своих функций? Видимо, потому что матросы были более организованы. Нельзя сказать, что матросы были лучше обучены сильно бою на суше, потому что вообще этому уделялось крайне мало внимания на кораблях. Ну, это было и не нужно. Там элементарная строевая подготовка в первые месяцы службы проводилась с матросами. Ну, конечно, они винтовку разбирали, собирали, стреляли там немножко в мишень. Но, видимо, вот эта сплоченность моряков делала их серьезной военной силой. И у того же Дыбенко, видимо, это вызвало немножко преувеличенное представление о возможностях военных возможностях моряков, потому что он очень оптимистично потом смотрел на феврале 1918 года на возможность сопротивления немецкому наступлению вот силами матросских отрядов. Но оказалось, что против немцев нужно большое умение воевать и просто так их не остановить. Но вот в условиях начинавшейся гражданской войны матросы показали себя очень хорошо.
Да. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, почему большевистская программа стала столь популярна в матросской среде? Большевистская и, видимо, левоэсеровская.
Ну, я бы добавил здесь еще большевистская, левоэсеровская, анархистская. Вот если трудно анализировать, у нас нет данных социологических опросов, например, тогда они не проводились.
Но ну, у нас есть, допустим, результаты выборов в учредительное собрание, где
да,
там большевистский флот.
Это важно. И кроме того, у нас есть набор как бы лидеров матросских. Вот там видно хорошо, что большевиков большинство, анархистов заметная часть, хотя и несколько меньше, ну и левых эсеров там какое-то количество. С чем я бы связывал вот такую политическую позицию большинства матросов? Ну, во-первых, с тем, что у большевиков была ясная программа. Вот в 1917 году, но это, кстати, не парадокс, очень часто ясная программа является дефицитом, скажем. Вот сейчас, если посмотрим на программы политических партий, то с ясностью очень плохо в них. у большевиков была ясная конкретная политическая программа, апрельские тезисы Ленина, где говорилось о конкретных действиях. Национализация земли, конфискация помещичьей земли, национализация банков, рабочий контроль над производством, прекращение войны, переход к Республике Советов. Это были ясные конкретные лозунги. Значит, но при этом матросы воспринимали себя как часть трудового народа. Ну, вообще любопытно, что это можно подискутировать даже, что матросы, наверное, все-таки представляли себя скорее как крестьян, чем как рабов, или как защитников интересов крестьян в первую очередь. Об этом свидетельствует ряд реплик из протоколов Центробалта. То есть вот я не видел ни одной реплики «мы рабочие», а вот реплика «мы крестьяне» звучит время от времени. И поэтому лозунг национализации земли и раздела земли между крестьянами и матросом был очень близок. Но я напомню, что перед войной в последних наборах на флот количество хлебопашцев, как их официально называли, составляло порядка 30% призывного контингента. А с деревней связано было в той или иной степени 2/3, наверное, призывавшихся на флот. Поэтому действительно вот эта вот близость крестьянских интересов к душам моряков была достаточно велика. Ну и плюс к этому лозунги рабочие внятные, тем более, что большевики зарекомендовали себя как защитники рабочих еще в дореволюционное время, и поэтому симпатии к ним были вполне естественны. Кроме того, большевики были одной из самых радикальных политических партий 1917 года, ну, анархисты только были более левыми. И, видимо, у матросов сложился такой вот подход, что поддерживать нужно самых радикальных, самых левых. Может быть, здесь были психологические корни, потому что жизнь в условиях очень строгой дисциплины, в этом ограниченном пространстве корабля, она вызывала в качестве альтернативы такое безудержное стремление к безудержной вольнице. Отсюда вот анархистские симпатии многих матросов. И представление о том, что мы власть вообще любую упраздним, будет вообще полная свобода, полное самовыражение. И позиция по войне, конечно, была очень важной, потому что большевики четко выступали против войны, ну так же, как и анархисты и левые эсеры. А вот правые эсеры, меньшевики, выступали в основном за продолжение войны, причем целей войны население не видело. Вот очень важно понимать, что нельзя переносить оценки, которым мы привыкли применительно к Великой Отечественной войне, на Первую мировую войну. Потому что, видите, ну, Россия не завоевала Черноморские проливы, и 100 лет живет после этого, и нельзя сказать, чтобы очень плохо. И что если мы их сейчас завоюем, например, мы будем жить принципиально лучше.
Было найдено дипломатическое решение этого вопроса. И строительство военного флота на севере.
Да, но просто, видите, вообще мне кажется, что мысль о том, что завоевание той или иной территории радикально решит социальные проблемы страны, она неверна. Что, конечно, можно в гитлеровском контексте поставить этот вопрос о достижении мирового господства и порабощении всех остальных народов. Но завоевание там какого-то пятачка территории, оно не имеет никакого отношения к социальным проблемам. И вот эта мысль о ненужности мировой войны уже хорошо была укоренена в умах. Но при этом матросы, с одной стороны, они ведь были не в окопах, они не кормили вшей там и не голодали в окопах, они жили во вполне приличных условиях корабельных кубриков, но парадоксальным образом, я бы сказал, у них, видимо, было больше времени на то, чтобы это осмыслить, и на то, чтобы подумать о том, зачем ведется война. Ну, потому что солдат в окопах, конечно, занят был довольно сильно, и в наступлении вообще ни о чем думать он не мог, или в отступлении, ну, какие-то краткие минуты затишья, а матросам было о чем подумать, и антивоенные настроения у матросов были очень сильными. Но при этом, правда, надо заметить, это тоже важное обстоятельство, что до начала 18-го года очень сильно было представление, что Германия точно так же измучена войной, и что реален мир без аннексии и контрибуции. И тот же адмирал Вердеревский, кстати, был сторонником мира без аннексии и контрибуций, вот немедленно заключенного там в сентябре, он с сентября 1917 года об этом начал говорить во временном правительстве.
И Верховский тоже.
И последний военный министр Верховский тоже, это очень важно, что главы военного и морского ведомства заговорили о мире, но именно без аннексии и контрибуций. А потом, когда оказалось, что без аннексии и контрибуций не получится, то некоторые снова вернулись на позиции войны, теперь уже революционной, но и вот возникла эта известная дискуссия, например, когда часть большевиков, тот же Дзержинский, например, стали выступать сторонниками революционной войны уже в начале 18 года, испугавшись тех жертв, на которые нужно пойти для заключения мира с Германией. Но до 25 октября 17 года этой дефиниции не было, там с аннексиями, без аннексий, просто мир. И за мир были и те, кто думал, что он будет без аннексии и контрибуции, и те, кто более здраво понимал ситуацию и понимал, что без аннексии и контрибуции не получится. Но стремление к миру было важным очень революционным фактором для матросов военно-морского флота. Ну и общедемократические настроения матросов, конечно, тоже были сильными, поэтому им гораздо более симпатичным были, им были советы, чем временное правительство. И идея демократии, которая будет базироваться на заводах и в полях, так сказать, крестьянских, она была гораздо ближе, чем идея демократии, в которую будут включены там и помещики, и буржуазия, там, и интеллигенция, там, и так далее, и так далее. Поэтому идея перехода власти к советам на флоте пользовалась очень большой популярностью. Ну, на Балтийском в первую очередь, потому что вообще все остальные флоты шли в кильватере Балтийского с определенным отставанием. И очень хорошо видно, что Черноморский флот к октябрю 17 года дошел примерно до той же стадии революционизации, до которой Балтийский дошел там, ну, летом 17 года, предположим. А там флотилия Северного Ледовитого океана там была, может, еще где-то в более ранней стадии революционизации. Но логика развития событий была одна и та же на всех флотах. И матросы, другое еще тут одной, с одной стороны можно зайти, поскольку матросы оказались самой главной военной опорой советского правительства в ноябре-декабре 17-го, январе-феврале-марте 18-го года, то у их лидеров появилось представление о том, что они очень важные политические фигуры. Здесь, опять же, Дыбенко эволюция очень характерна. Дыбенко, когда стал народным комиссаром по морским делам, но это случилось не сразу, потому что все время пытались уговорить кого-то из адмиралов занять этот пост. И когда Дыбенко занял этот пост, то его товарищем становится капитан первого ранга Модест Иванов, который получил от флотского съезда чин контр-адмирала. Это был первый советский адмирал. То есть Дыбенко ни в коем случае не считал, что он может там, без помощи офицеров управлять флотом. Но он столкнулся с тем, что постоянная отчетность перед Центробалтом, ну, связывает, сковывает. Его деятельность перенеслась в Петроград Дыбенко. Он очень в Гельсингфорс с наездами стал возвращаться. Он перед Центробалтом перестал отчитываться. Наиболее активные сторонники большевиков, ну и, видимо, личные друзья Дыбенко, тут понятно, что команда формировалась по принципу и политическому, и личному. Без этого и не может быть, наверное, политической команды. Эта команда перенесла свою деятельность, опять же, в Петроград. То есть активных большевиков количество на флоте начало сокращаться. Понятно, что наиболее революционно настроенные матросы в первую очередь уходили добровольцами в разные отряды, которые посылались в разные концы страны, а более пассивные оставались на кораблях. И это привело к тому, что к январю 18 года Дыбенко стали остро критиковать. Ну, не только Дыбенко, и Ленина, скажем, был такой протокол Центробалта от 14 января 18 года, который не был опубликован в полном собрании протоколов Центробалта, опубликованном к 50-летию Октябрьской революции. Но вот он тут, я его собираюсь опубликовать в приложении к своей монографии, которая вот-вот выйдет о Балтийском флоте и революции там. Моряки говорят, делегаты Центробалта, о том, что нам не нужны истуканы или идолы. Для нас демократия и равенство важны, и Ленин должен помнить, что он сидит на матросских штыках, и матросы вообще могут и передумать. И Центробалт принимает решение об отзыве Дыбенко, которого обвиняют в том, что он ведет себя как барин, там сидит, развалясь в кресле и курит сигару, когда к нему приходят его товарищи и ставят какие-то вопросы перед ним. Он не отчитывается перед Центробалтом, он не приезжает в Центробалт, мы не имеем актуальной информации о переговорах с Германией, например, мы все узнаем из газет, а это ненормально. И Дыбенко была послана даже делегация с полномочиями его арестовать, если он вдруг будет сопротивляться приезду в Гельсингфорс. Но Дыбенко приехал 19 января в Гельсингфорс и очень быстро решил,
расположил
к себе опять, да, своих товарищей. Но речи были очень острые.
Но тем не менее, да, вот советская демократия в действии не соответствует, не выполняет распоряжение,
да,
совета,
значит, нужно снять.
Отзыв.
Совершенно верно. Но видите, тут вот столкнулись такие идеалы демократические с жизнью. Потому что, конечно, необходимость вести войну, а война гражданская разгорается потихоньку. Я напомню, что уже в конце декабря 1917 года Корнилов вышел в свой знаменитый ледяной поход по Северному Кавказу, и очаги гражданской войны уже тлели в разных местах страны. Необходимость в централизованном руководстве все равно оставалась. И, кстати, часть делегатов Центробалта пытается успокоить своих товарищей и сказать, что, ну, мы же избрали Дыбенко, значит, мы же избрали второй съезд Советов. Второй съезд Советов назначил Дыбенко народным комиссаром. Как же мы можем его отзывать, ну, без учета мнения съезда всероссийского, без учета, мы же, так сказать, не отдельное государство, флот, мы же должны соотносить свои желания с общегосударственной политикой. Но были и горячие головы, конечно. Ну и, скажем, матросы могли, например, заявиться в Смольный, потребовать отчета по каким-то конкретным вопросам от Совнаркома, и Совнарком вынужден был высылать Луначарского, например, который считался очень хорошим оратором и умеющим говорить с матросами. Кстати, Луначарского почему-то вот на матросскую аудиторию довольно часто выпускали. То есть, видимо, что-то было в Луначарском, что вот привлекало и располагало.
Может быть, здесь
контингент
играет то, о чем вы говорили, играет свою роль, образованность более высокая.
Может быть, да, потому что Луначарский был академичного стиля оратором, таком, вот если вы послушаете записи, которые в интернете есть, речи Луначарского, то сама речь Луначарского – это речь классического профессора, который говорил,
да,
вот иностранные слова с особым проносом, но контрреволюция, там, эксплуатация. Это вот такая очень такая приятная манера академического оратора. Скажем, у Троцкого была совершенно другая манера, он был митинговый оратор. Но у матросов у самих были хорошие митинговые ораторы, а вот, видимо, с умным человеком хотелось.
Ну вот уважение к образованию, да?
Да-да-да, то есть, наверное, это сказывалось, безусловно. И Луначарский выходил к матросам, им объяснял что-то, уговаривал их, только после этого они удовлетворенные уже выходили из Смольного. Один из матросов, большевик, кстати, на заседании Центробалта сказал, что Балтийский флот держит за манишку Смольный. Но это хорошая, яркая фраза, которая показывала реальную ситуацию. Но сидеть на матросских штыках было действительно неудобно, потому что матросы были очень требовательным таким вот контингентом, и их симпатии могли измениться. То есть, в общем-то, отъезд правительства из Петрограда в Москву, на мой взгляд, в значительной степени связан с желанием уйти от крепких объятий, в которых матросы держали советское правительство. Как раз к этому времени возникла другая вооруженная сила, это латышские стрелковые полки, которые при тоже очень высокой дисциплинированности были политически, ну, более управляемы. И, так сказать, никаких выступлений латышей политических против советского правительства мы не знаем. И, видимо, латыши оказались лучшими кандидатами на роль вооруженной опоры, потому что потом матросы себя неоднозначно проявили в 1918 году. Скажем, Дыбенко, когда его снимают, он грозит разоблачениями Совнаркому, он грозит призывами отдать Совнарком под суд, он дает интервью в прессе очень неосторожно, я бы так сказал.
А его снимают именно за провал под Нарвой?
Ну, видите, это было...
Поводом
был не только провал под Нарвой. А вот провал под Нарвой вообще такой мифологизированный эпизод. Опять же, военная история этого боя тоже не написана до сих пор. И не надо демонизировать эти события, потому что иногда дело подается так, что там пьяные матросы всей гурьбой бросились на немецкие пулеметы, потом они, конечно, убежали куда-то в Гатчину, там недоразумение такое случилось, и не совсем грамотные люди говорят, что до Самары добежал Дыбенко, но он был в Самаре, но совсем по другому поводу, спустя месяц после событий под Нарвой. На самом деле матросы 3 и 4 марта довольно успешно сопротивлялись немцам. Но другое дело, что планы были очень шапкозакидательские. Перед отрядом Дыбенко ставилась задача ни много ни мало отбить Таллин у немцев. Это была абсолютно нереальная задача. Но у меня складывается впечатление, что Дыбенко отчасти и подставили сознательно. И, скажем, генералы Парский и Бонч-Бруевич, которые были старыми военными специалистами на этом участке фронта в это время, они сознательно поставили Дыбенко в такое положение, в котором он должен был потерпеть фиаско. Для того, чтобы дезавуировать эту фигуру, дезавуировать идею революционной армии с добровольческой, с сознательной дисциплиной и доказать необходимость генералов во главе Красной армии. Ну что, собственно говоря, и произошло. И Дыбенко воспринял очень болезненно то, что он считал подставой со стороны своих политических товарищей. Что вместо того, чтобы прикрыть его как большевика, вместо этого его еще и топят в угоду старым генералам. Но Дыбенко стал неудобной политической фигурой. И Дыбенко был слишком самостоятелен. То есть его немножко посадить и, так сказать, уменьшить его влияние было и в интересах Совнаркома, и в интересах руководства РСДРПБ. И Дыбенко по совокупности, в общем-то, этих вот событий оказался снят с поста наркома. Ну, поражение под Нарвой было хорошим формальным поводом. Хотя, опять же, ставить задачу перед отрядом 800 матросов, провести контрнаступление, освободить Таллин, было верхом нелепости. Но об этом забыли, это, так сказать, сошло на нет, а остался факт поражения отряда Дыбенко. Хотя замечу, что Дыбенко был отдан под суд, которого он сам требовал, и был оправдан в июне 18 года в военном руководстве этим отрядом. Но было заявлено, что он совершил политические ошибки при этом, но не военные какие-то ошибки. Так вот, в результате Дыбенко начинают угрожать политической миссией, но это, конечно, не было лояльным поведением члена политической команды, и Дыбенко был взят под арест теми же латышами, освобожден на поруки под давлением в апреле месяце, под давлением довольно многочисленных матросских отрядов, которые в Москве находились. Поручилась за него Калантай Александра Михайловна, которая вообще была его супругой в это время, она довольно много сделала для смягчения отношения к Дыбенко со стороны партийного руководства. Она все время просила Ленина за Дыбенко, все время, так сказать, пыталась сглаживать острые углы. Ну и будучи достаточно авторитетным человеком, она и удавалось до определенной степени это сделать. И
поясним, что Александр Михайлович Калантай — старый заслуженный член партии большевиков.
Да, и довольно видный теоретик, она считалась одним из главных специалистов по женскому вопросу. Ну, кстати, по этому поводу есть тоже масса нелепых легенд о том, что там проповедовала Калантай. На самом деле она просто говорила о тех вещах, которые сейчас считаются банальностью. Там о свободе развода, например, о равных правах мужчины и женщины на имущество при разводе там, и так далее, а не о каком-то обществе там, всеобщего разврата, о чем иногда пишут. Но Дыбенко на поруках не усидел, он с отрядом матросов поехал в Самару, ну, якобы на Дутовский фронт, а в это время в Оренбурге атаман Дутов уже собирает там какие-то антисоветские силы, но в Самаре Дыбенко попытались остановить и как-то обуздать, но в итоге его удалось все-таки лишить вооруженного отряда. 20 апреля, ровно вот буквально на следующий день после отъезда Дыбенко в Самару, издается приказ наркомвоенмора Троцкого о распуске всех матросских отрядов в России, которые расползлись по стране вот, в результате отправки на сухопутный фронт. И таким образом был очередной этап наведения порядка в военной сфере проведен. Ну и Дыбенко после этого лишился самостоятельного политического влияния. Но последним тут таким эпилогом был ЛВСРовский мятеж в Москве, когда одной из ударных сил этого мятежа был матросский отряд Попова, который, кстати, был создан как чекистский отряд, то есть при ВЧК состоящий. И он перешел на сторону левых эсеров. И его после подавления ЛВСРовского мятежа распустили. И матросы, в общем, потеряли такой имидж надежной вооруженной силы в глазах советского руководства. То есть латыши выглядели гораздо выигрышнее в этом смысле. Ну а потом уже и красные курсанты становятся такой вот настоящей гвардией советской власти. к концу гражданской войны. Ну и Дыбенко начинает заново свою жизнь. Он уезжает на Украину, пытается там организовывать революционное движение среди матросов Черноморского флота. Потом он зарекомендовал себя хорошо как командир дивизии во время гражданской войны. Одно время, кстати, командиром бригады в его дивизии был Махно, а бригада состояла из махновцев. То есть Дыбенко оказался настолько авторитетным лидером, что он мог подчинить Махно себе. А другой бригадой командовал не менее известный деятель украинского повстанческого движения Григорьев. То есть Дыбенко досталось два исключительно самостоятельных таких подчиненных, и он еще смог с ними выстроить отношения и даже управлять Махно одно время, что было крайне сложно. Это лишний раз свидетельствует о Дыбенко как о человеке, который действительно мог с людьми разговаривать и мог их себе подчинять. Но политическая роль Дыбенко была к этому времени уже сыграна, и другие фигуры выдвинулись. Тут вот нужно назвать адмирала Альтфатера. Но Альтфатер был капитаном первого ранга, он уже в 20-х числах октября 1917 года одним из последних приказов Временного правительства о военных чинах получает контр-адмиральский чин. И Альтфатер, происхождение, кстати, любопытно, он был сыном генерал-лейтенанта Альтфатера, который фактически был правой рукой великого князя Николая Михайловича, который руководил всей русской артиллерией до русской японской войны. И отца Альтфатера обвиняли в том, что артиллерия наша была не в лучшем состоянии на русско-японскую войну. То есть Альтфатер принадлежал к сливкам военной русской иерархии. И он оказывается одним из первых адмиралов, которые переходят на сторону советской власти. Он участвует в брестских переговорах в качестве эксперта, и в Бресте он пишет письмо Троцкому о том, что я не знал, кто такие большевики, и я превратно представлял себе большевиков, а тут вот я увидел, что они защищают интересы России, и поэтому я ваш.
Но он так брестские переговоры истолковал, как
да,
защиту интересов.
Да, но, кстати говоря, это имело под собой основание. Есть воспоминания генерала Самойла, который потом в советское время там вполне благополучную карьеру сделал. Он пишет, что Троцкий во главе делегации смотрелся великолепно в Бресте. То есть он водил за нос немецкую и австрийскую делегацию. Он постоянно ставил в сложное положение. Он добился официального заявления о том, что немцы и австрийцы за мир без аннексии и контрибуций. И это заявление потом им пришлось официально дезавуировать, что было, конечно, в пропагандистском плане очень плохо. Он все время какие-то шпильки вставлял. Но потом Самойло пишет, что правда, ну, это тоже неизвестно, насколько это вот фактом было, но что Иоффе обратил внимание Самойла, который похвалил Троцкого за такое поведение.
Иоффе — это формальный руководитель делегации.
Да, Иоффе, да? Был, но он был, поскольку Троцкий был наркомом иностранных дел, то он возглавлял делегацию фактически, а Иоффе формально ее возглавлял, как подчиненный наркома иностранных дел, что Иоффе якобы обратил внимание Самойла на то, что Троцкий ухудшает положение Советской России тем, что постоянно провоцирует немцев. Но возможно, что эта оценка уже постфактум была данная, когда Троцкий был глубоко осужден в 30-е годы, и на нем было поставлено клеймо. Но я бы сказал, что вот первая реакция Самойла, она выглядит достаточно аутентично, я бы сказал. То есть вполне возможно, что и на Альтфатера поведение Троцкого произвело очень сильное впечатление. Троцкий был великолепный полемист. И не генералу Гофману, знаете, было с Троцким соревноваться в совместных баталиях. Другое дело, что Гофман там кулаком по столу стучал все время и своей дивизии бросал на стол переговоров, но у Троцкого их не было. Но
они по-немецки же вели, наверное, дело, да?
Ну, возможно. Троцкий спокойно мог беседовать по-немецки. Я, честно говоря, ну, видимо, да, скорее всего, на немецком языке этот разговор происходил. Но Альтфатер мог и искренне вот зауважать Троцкого после этого. Но к тому же надо иметь в виду, что Троцкий себя очень умно вел с представителями старого генералитета. Он с ними, во-первых, уважительно себя вел, а во-вторых, кадровые военные чувствовали в Троцком начальника. Но это вот не передать, это есть такое качество в людях, когда вроде бы человек и в штатском, а перед ним вытягиваются полковники, которые чувствуют, что это человек, ну вот почему-то он командир.
Харизматичный лидер.
Да. Но это именно вот есть такая особая порода людей, вот не митинговых лидеров, а которых силовики чувствуют, как бы сказать, что они начальники. Вот у Троцкого, видимо, была такая особенность. И генералы к нему хорошо относились. То есть потом вот это видно по тому, как в гражданскую войну все это было выстроено, как раз Ленина еще могли воспринимать как, ну, какого-то политического деятеля в пиджачке, который, ну, в общем, не очень авторитетный. А к Троцкому отношение было у старых военных специалистов, служивших в Красной армии, большей частью очень положительно. А тут еще надо понимать, что против Троцкого работали антисемитские предрассудки, которые были сильнейшими в русской армии и флоте, в офицерской среде. Недавно мне довелось прочитать относительно одного из офицеров, уволенного с флота в 1906 году. О нем говорилось, что он выпадает совершенно из кают-компании, потому что он защищает студентов, и он требует, чтобы жидов называли евреями. То есть вот это вот делало офицера флота «Белой вороной» в 1906 году. И понятно, что к 1917 году мало что изменилось. А тут вдруг вот евреи по национальности, Троцкий, да еще и с достаточно выраженными семитскими чертами внешности, он оказался настолько авторитетен, что его начинают уважать генералы и адмиралы. Но это мы немножко ушли в сторону. Альтфатер входит в высший военный совет в марте 1918 года. Наряду с двумя другими генералами, Даниловым и Андокским. Причем интересно, что Данилов и Андокский потом, летом 18 года, убегут из Красной армии и перейдут на сторону белых. А Альтфатер сохранит верность Красному знамени. И Альтфатер фактически станет правой рукой Троцкого в деле управления флотом. И вот до его смерти в марте 19 года от сердечного приступа Альтфатер остался наиболее авторитетным военным специалистом вот в глазах Троцкого по морской чести. И такая вот безвременная смерть Альтфатера выдвинула Федора Федоровича Раскольникова на первый план, но эта фигура была совсем другого плана. Профессиональный революционер, который закончил отдельные гардемаринские классы, получил полное профессиональное образование морского офицера, трехлетнее во время Первой мировой войны. Но он несколько его попыток поруководить соединениями Красного флота закончились разным результатом. У него была в активе очень успешная энзелийская операция десантная в 1920 году, когда удалось с территории Ирана вывести большое количество русских торговых судов и даже нанести поражение британской бригаде пехотной. Это было небанальной вещью, то есть заставили эту бригаду отступить и очистить порт, и дать возможность вывести суда. Но в его активе были и просто фантастические провалы, как, например, захват англичанами эсминцев из Спартака Эвтраил в Финском заливе в декабре 18 года, но операция, которая была абсолютно непродумана и закончилась полным фиаско, и самого Раскольникова из плена там выменивали на английских офицеров. Но если мы посмотрим на то, кто командовал соединениями Красного флота, то мы увидим, что это адмиралы. Это адмирал Зеленой на Балтике, это адмирал Немец, который, ну или Немец, там по-разному фамилию произносят, который играл тоже очень большую роль, и одно время возглавлял вообще силы Красного флота. Целый ряд адмиралов занимали различные посты в штабах и управлениях. Вообще, по моим подсчетам, большая часть адмиралитета русского дореволюционного флота оказалась в рядах Красного флота. И тенденция как раз была, ну, отчасти парадоксальная. Чем выше был чин в царском или дореволюционном флоте, тем больше было шансов, что этот человек окажется на стороне советской власти в гражданской войне. А вот мичмана, как раз молодые, они делали выбор такой более свободный, я бы сказал. Но в отношении целого ряда категорий морских офицеров мы вообще пока ничего сказать не можем, потому что, например, офицеры запаса – это терра инкогнита, и относительно их просто нужно набрать фактический материал. Но эти работы сейчас делаются, но вот возможно, что через какое-то время я смогу поделиться.
А как вы думаете, с чем связана вот такая позиция адмиралитета? Это следование в фарватере матросской массы? Или это сознательный выбор?
Знаете, здесь я бы сказал, что это сложное было явление. С одной стороны, это следование, да, фарватере матросской массы. И все равно у матросов и офицеров флота оставалась одна позиция, которую они разделяли целиком и полностью. Это флотский патриотизм. И мысль о том, что флот может быть там сокращен или тем более ликвидирован военный, она была одинаково болезненна и для матроса, и для адмирала. И когда в конце гражданской войны об этом разговоры пошли, после Кронштадта особенно, то флот единодушный просто крик вырвался из груди всех служивших на флоте, что это абсолютно недопустимо. И плюс к этому еще матросы, которые разошлись по разным гражданским ведомствам, там, в армии, они завалили просто потоком писем руководящие инстанции Советской России, что это абсолютно недопустимо. С другой стороны, сказался фактор территориальный, потому что вообще офицеры старались вернуться армии и флота вот на переломе между Первой мировой и Гражданской войной в те города, где стояли их полки до войны. Ну, там был дом, там были семьи зачастую. А для флота это Петроград, безусловно. Ну, потому что Гельсингфорс оказалась за границей, и Ревель, значит, понятно, что с кораблями в Петроград уйти, ну, кто-то оставался и там, конечно.
Для Балтики.
Для Балтики. На Черном море ситуация была более сложной, такой менее однозначной, потому что, скажем, ну, формальный Черноморский флот Украины, который на бумаге был создан в 1918 году, он в основном был наполнен офицерами, ну, семьи которых жили в Севастополе, и которые были записаны в этот флот по той причине, что они оказались на территории, занятой украинскими и немецкими частями. Ну, на севере количество офицеров на севере, во Владивостоке, в Хабаровске, имеется в виду Амурская флотилия, в Баку было очень небольшим. Ну, я бы сказал, что 95% численного состава флота – это Балтийский и Черноморский флот. Поэтому получалось, ну, а где-то порядка 65% – это Балтийский флот. Поэтому чисто механически офицеры Балтийского флота, которые приезжали домой, они оказывались в Советской России. Петрограде и Кронштадте. Ну и опять же существовала такая форма заработка на хлеб, когда люди продолжали оставаться на кораблях Балтийского флота в Кронштадте под красными флагами, получая паёк и жалование, но теша себе иллюзией, что они защищают страну от внешнего врага. А в 1919 году внешний враг появился, потому что...
Это была уже не иллюзия, конечно.
На Балтике возникли англичане. И Балтийский флот принимал довольно активное участие в борьбе с англичанами. Я, кстати, напомню, это малоизвестный факт, что первая победа русской подводной лодки над боевым кораблем противника связана с Красным флотом. Это 1919 год, подводная лодка «Пантера», потопившая английский эсминец «Виктория» торпедой. Это был первый случай в истории русского флота вообще потопления боевого корабля противника торпедой, подводной лодкой. И... была атака английских торпедных катеров на Кронштадт, и было потопление английской подводной лодки Л-55 нашими эсминцами, но там то ли ее потопили, то ли на минное поле загнали, в любом случае она погибла после этого боестолкновения. И у морских офицеров возникло вполне устраивавшее их идейное объяснение, что они защищают там не большевиков, они защищают Россию от врага. Ну а память о том, что англичане – это враги, на флоте была довольно сильной, потому что до русско-японской войны Англия считалась главным нашим противником на море потенциальным, и выросли просто поколения русских морских офицеров, которые готовились к войне с Англией. И, в общем, в Первую мировую...
Вот наконец-то.
И вот наконец-то, да, состоялось. И натянуть нос бриттам, конечно, всем было приятно.
Любимое дело.
Чисто профессионально просто было хорошо.
Ну, удалось.
Да, безусловно. И, кстати, по очкам русский флот, Красный флот на Балтике победил английский по потере, если сравнивать потери. Но, кстати говоря, вот этот парадокс, он отнюдь не свидетельствует о том, что Красный флот был сильнее английского. Он свидетельствует о том, что слабому флоту легче добиться такими вот короткими ударами, легче нанести потери большому флоту, чем большому флоту уничтожить маленький. Потом эта история повторится в Советско-финскую войну, например, когда финский флот почти не понес потери, а советский флот Балтийский понес довольно большие потери. Именно не потому, что он был слабее финского, а потому что легче было удары по большому флоту наносить. Это любопытный такой парадокс в военно-морской истории, но о нем там можно и отдельно поговорить. Но и если говорить об идейной составляющей, то, на мой взгляд, большинство офицеров вообще не видело в большевиках какой-то идеи. То есть морские офицеры настолько не привыкли анализировать политические программы, и настолько не привыкли вообще к политическому анализу, что они просто искренне не понимали, что хотят большевики и что они делают.
Но они их воспринимали просто как правительство, которое имеет реальные рычаги власти.
Да, но цели этого правительства были абсолютно неясны. И вот эта идея, скажем, ну, идея мировой революции, там, понятно, экспорта революции, она была совсем непонятна. Но в советско-польскую войну немножко такой традиционный патриотизм приподнялся, и ну, возникла вот мысль о том, что мы защищаем родину от внешнего врага. Опять же, возможность появления английского флота на Балтике лет на 20-го года все еще сохранялась. И Раскольников, который командовал в это время Балтийским флотом, там издал приказ о том, что Красный Балтийский флот готов к битвам там, с английским империализмом на море, но это должно было будоражить кровь и, так сказать, профессиональное чувство задевать. Но, кроме того, служба в Красном флоте позволяла получать паёк и, ну, например, изучать опыт Первой мировой войны. Потому что очень многие работали в исторических подразделениях, которые анализировали, обобщали этот опыт. А чтобы перейти к белым, нужно было, во-первых, добраться до белых. Нужно было туда бежать. Это было технически непросто. Ну, скажем, вот на север, там, в Архангельск, пробиралось довольно много народу. А, скажем, к Колчаку пробраться в Сибирь или к Деникину на юг было физически очень сложно. А потом это значило семьи бросить для офицеров, которые были обременены семьями, и судьба которых будет тоже непонятна. Это означало отказаться от верного куска хлеба, которое приносила служба в Красном флоте. И поэтому значительная масса офицеров и... ну, потом, опять же, бои разворачивались на суше. То есть понятно, что морской офицер еще и в профессиональном плане понимал, что он останется где-то на десятых ролях по сравнению с сухопутными офицерами, если он даже до белых позиций доберется. Ну и, в общем, потом еще было одно важное обстоятельство. Ведь у белых отнюдь не с распростертыми объятиями принимали всех, кто бежал из Советской России. И, скажем, у белых существовало, у Деникинской армии существовало очень четкое разделение на первопоходников, тех, кто участвовал в ледяном походе, и всех остальных, кто примкнули уже к более-менее оперившемуся белому движению. Причем понятно, что офицеры в возрасте и в хороших чинах, пришедшие позднее, претендовали на командные должности. А молодые прапорщики, которые прошли ледяной поход, не видели оснований подчиняться полковникам, которые пересидели ледяной поход где-то в теплых квартирах там, в Киеве или в Ростове-на-Дону, а потом они явились наготовы. И возник такой вот довольно острая такая вот ситуация возникла. Причем, если офицер служил до этого в Красной армии и даже добровольно перешел к белым, то это вообще ставило его в тяжелое положение, и он, как правило, лишался офицерского чина на время и рядовым отправлялся на фронт, пока он, так сказать, не искупит свою вину. Поэтому представление о том, что бегство к белым означало занятие каких-то высоких постов для офицеров армии и флота, неправильно. И понятно, что слухи об этом доходили. И те, кто уже послужили в Красном флоте, они начинали примеривать на себя эту ситуацию, сбежать далеко, риск большой, там непонятно, что тебя ждет, давайте посидим на месте. Тем более, что все время ходили слухи, что большевики вот-вот падут. Там завтра, послезавтра, через месяц обязательно это случится. Ну, падут и падут, а понятно было морякам, что а куда ж возрождать флот будут, там Деникин, пришедший к власти, или Колчак, без морских офицеров. Конечно, их обратно возьмут на флот, и они снова будут там определять политику. Поэтому большой процент достаточно оказался на флоте. Ну, вот некоторые мемуары в этом смысле просто поразительные. Ну, был, например, такой Алексей Петрович Белобров, один из трех братьев Белобровых, которые служили на флоте в это время. Он потом в советское время стал очень крупным гидрографом, ученым в области навигации, возглавлял там целый ряд кафедр, был автором огромного количества работ научных по этим вопросам. И прожил очень долгую жизнь, в начале 80-х годов скончался, там ему было под 100 лет. И он оставил огромные по объему воспоминания, которые недавно были только изданы, в советское время их невозможно было совершенно издать, потому что Белобров, который остался беспартийным в течение всей своей карьеры, он совершенно откровенно, я бы сказал, даже бравирует тем, что он вообще не понимает, что делают большевики. Ну и там есть такая демонстративная фраза, что, ну, пожалуй, единственное, в чем я с ними согласен, это в переходе на европейский календарь. А больше я, в общем, ни с чем не согласен. Хотя он был капитаном первого ранга Советского флота, был награжден орденом Ленина, кроме всех остальных орденов, в 1945 году за подготовку кадров. То есть, ну, орден Ленина, высший орден советской наградной системы. Он только что героем социалистического труда или Советского Союза он не стал. Вот. Но это довольно характерное, на мой взгляд, отражение тех мыслей, которые в голове у морских офицеров были. Конечно, были отдельные молодые морские офицеры, которые вступали в РСДРП, которые искренне, видимо, воспринимали вот идеологию партии, но таких было, на мой взгляд, меньшинство. А большинство были такими вот, как бы сказать, чистыми профессионалами, которые с определенной долей демонстративности замыкались в свою профессиональную башню из слоновой кости и из нее никуда не выходили. Я бы мог порекомендовать рассказы хорошего, как, к сожалению, малоизвестного писателя Сергея Адамовича Колбасьева. У него есть такая серия рассказов «Река» и «Джигит». Вот в серии рассказов «Река» они гражданской войне посвящены. А сам Колбасьев был кадетом морского корпуса и, собственно, видел это все своими глазами и служил в Красном флоте во время гражданской войны. У него есть рассказ «Первый слушатель» о том, как с фронта приезжает в морскую академию, в которой полностью все преподавательские посты занимают представители старого офицерства. Приезжает человек, ну, в офицерской форме, которого направили в качестве слушателя, первого слушателя вот советского набора морской академии. И начальник, а там очень узнаваемые портреты, там все узнаваемые люди, вот начальная академия с ним беседует, очень интересная беседа о применении артиллерии в современной морской войне, они, значит, на профессиональные темы очень хорошо беседуют, но и начальная академия вдруг, значит, интересуется какой-то деталью и говорит: голубчик, возьмите лист бумаги, логарифмическую линейку и вот посчитайте мне, вот, пожалуйста, какую-то ситуацию, которую вы описали. И вдруг он с ужасом видит, что этот человек впервые видит логарифмическую линейку. И начинается, диалог продолжается, и выясняется, что это артиллерийский унтер-офицер, который вырос в Красном флоте до командных постов, освоил практически все методы стрельбы морской артиллерии, но впервые видит логарифмическую линейку. Ее прислали вот поучиться. И дальше, ну, происходит вот ситуация, когда этого первого слушателя пытаются смешать с грязью и, так сказать, выдворить куда-то из академии, потому что он представитель не того слоя. Вот не того благородного общества морских офицеров, которые имеют право на получение высших знаний в этом деле. И над ним тут начинают, ну, и пытаются издеваться, но он так достаточно достоинством на это отвечает. В итоге, конечно, его зачисляют, а потом там у Колбасьева еще в ряде рассказов появляется этот же персонаж, который вырастает в командира эсминца. Потом он там продолжает службу на Красном флоте, и это просто рассказы очень любопытные, потому что они, это такие снимки с натуры. Вот шикарный у него есть рассказ «Спички» о том, как молодой мичман, который служит в Кронштадте в 19-м году на одном из линкоров, ну, попадает в очень серьезную переделку, его обвиняют в том, что он пытался там поджог устроить склада с боеприпасами, хотя он всего лишь шел покупать яйца, и у него был чемоданчик с опилками, в который яйца было удобно складывать. Ну, в общем, она, с одной стороны, с юмором написана, а с другой стороны, вот целый ряд таких вот черт в взаимоотношениях матросов и офицеров, там, скажем, такого вот полного игнорирования друг друга во время гражданской войны на кораблях, не воюющих, когда офицеры бывшие живут своей жизнью, а матросы живут своей жизнью. Это все очень хорошо представлено. И затем советский флот становится единым организмом с точки зрения отношений между командным составом и рядовым только в начале 30-х годов, когда в конце 20-х годов происходит чистка серьезная, с флота удаляются с командных должностей практически все те, кто служил в царском флоте. Они остаются только на преподавательских должностях, но в преподавании до конца Великой Отечественной войны у нас господствовали в военно-морских училищах и академиях выходцы из дореволюционного флота. И к власти на флоте приходят красные командиры, то есть те, кто окончили военное училище в 20-е годы. И это уже люди другие по своим социальным характеристикам, это люди с другими установками. Ну а потом окончательное, так сказать, изгнание последних остатков людей, которые имели связь с дореволюционным флотом, случилось в конце 30-х годов. И уже во время Великой Отечественной войны, ну, там, единицы буквально остались на командных должностях тех, кто успел получить какой-то офицерский чин в дореволюционном флоте. Ну и действительно, вот если сводки ОГПУ почитать 20-х годов, там все время звучит тема, что наш флот не в наших руках. Наш флот в руках каких-то людей, для которых, скажем, их корпоративные связи с соучениками по морскому корпусу, с соплавателями по кораблям дореволюционного флота гораздо важнее, чем их связь там, с советским правительством, например. И здесь я могу привести еще один интересный пример. Вот что говорить? Федор Федорович Раскольников себя проявил в 30-м году фантастическим образом. Он был назначен советским посланником в Эстонии, и в Эстонии он наткнулся на своего знакомого по Кронштадту, бывшего капитана второго ранга Зальца. Ну, он был фон Зальц, конечно, он был барон, но он переименовался в Сальца на эстонский манер. Контр-адмирал эстонского флота, командующий эстонским флотом. И после разговора с этим Зальцем Раскольников посылает в Москву сообщение, которое отложилось в военно-морском архиве. Это десяток страниц машинописи убористой, где дана характеристика каждой пушки на кораблях эстонского флота. То есть не то, что там каждого корабля, а каждой пушки, каждой машины и ну, всех офицеров старше там, капитана третьего ранга, деловая характеристика. То есть это бесценные разведывательные данные, которые Зальц просто так вывалил Раскольникову. Но вот явно же, что и Раскольников поделился с Зальцем какими-то сведениями о советской политической ситуации, там, о флоте, о борьбе в правительстве, при том, что Раскольников был профессиональным революционером. И он потом уже, будучи профессиональным революционером, оказался причислен к корпорации морских офицеров. Но вот это чувство корпоративной солидарности было настолько велико, что оно ну, полностью так сказать, все политические соображения отодвинуло в сторону. А что говорить о тех, кто были офицерами профессиональными, а не революционерами? То есть понятно, что они радостно встречались со своими товарищами за границей и, собственно, все что угодно там им рассказывали. Знаете, было несколько случаев, когда офицеры русские морские, перешедшие на польскую службу, успешно организовывали разведывательную сеть, скажем, в Москве из своих бывших сослуживцев. Ну, причем, конечно, сами они уже были польскими гражданами, им особенно-то ничего не было, у некоторых были дипломатические паспорта, их можно было только выслать, а вот тех, кого они втянули в эту деятельность, они страдали довольно сильно. Там, конечно, не всех расстреливали, но годы заключения им грозили. Но опять же, ведь дело же было не в том, что эти люди хотели навредить России в угоду Польше. Конечно, нет. Они об этом даже и не задумывались. А дело было в том, что просто пришел их одноклассник, товарищ по кают-компании, ну и завел с ними какой-то разговор, в котором они не видели необходимости скрывать что-то. Но понятно, что в условиях того острого противостояния, в котором Советский Союз оказался и с Польшей, и с Финляндией, и с Румынией, и с прибалтийскими странами, конечно, было недопустимо абсолютно выбалтывание секретов военных своим бывшим знакомым. Но эта ситуация да. объективно существовала.
Давайте подведем итоги. Участию флота в событиях 1917 года и гражданской войне.
Итогов основных два. Значит, первый итог заключается в том, что личный состав флота, который себя так вот проявил остро на ниве политической борьбы в 1917-1918 году, снова лишился политического влияния. Ну, что, собственно, является нормальным для вооруженных сил в нормальной стране. Потому что я думаю, что мы не хотели бы жить в стране, где вооруженные силы определяют политическую повестку дня. Но второй же итог заключается в том, что в техническом плане флот, конечно, очень сильно деградировал за время гражданской войны. И главные силы флота пришли в плохое техническое состояние. Ну, активно действовали речные флотилии импровизированные, в которых было большинство вооруженных гражданских судов, но небольшое количество устаревших эсминцев принимало участие в боях на реках. И в военном плане флот к концу гражданской войны ну, стал представлять из себя очень небольшую величину. Значительно меньшую, чем русский флот в 1914 году. И выход из этой ситуации был только один. Нужны были очень большие денежные вливания во флот. Потому что флот – это вообще очень дорогое удовольствие. А эти денежные вливания большие пошли только начиная со второй пятилетки. Только с 1932-1933 года начались действительно серьезные ассигнования. И была поставлена задача построить большой океанский флот. До этого 10 лет флот сидел на сначала совсем голодном, потом на полуголодном пайке финансовом, и это не давало возможности его возродить в полной мере. Ну и, скажем, пришлось продать целый ряд более или менее устаревших кораблей на металлолом, отказаться от достройки линейных крейсеров типа «Измаил», даже вот четвертый линкор типа «Гангут» Полтаву не удалось ввести в строй, не удалось, ну практически ничего не удалось сделать, и только сокращать вот флот удавалось. Но единственное другое дело, что удалось создать ну, сколько-нибудь боеспособное небольшое ядро на Балтике и на Черном море, там из одного-двух линкоров и некоторого количества эсминцев. Но о серьезном возрождении боевой мощи флота вопрос стал только с середины 30-х годов. Ну и потом финансирование личного состава тоже было очень скромное, как в армии, так и на флоте. Вообще до конца 20-х годов зарплата командира полка, скажем, или командира корабля была меньше, чем мог заработать сельский фельдшер, так сказать, частно практикующий. Поэтому, конечно, и набор в военно-учебные заведения был затруднен, и далеко не самые лучшие в них шли. И оставались на службе уже те люди, которые, ну, или были фанатиками своего дела, или которым было просто некуда больше пойти. И вот такое вот некоторое уныние, связанное с не очень хорошим материальным положением личного состава, чувствовалось на флоте в 20-е годы довольно сильно. Хотя то, что комсомол взял шефство над флотом, было положительным моментом, потому что комсомольцы, например, ну вот это интересный бытовой момент, комсомольцы вывели боцманский загиб на флоте. И, скажем, кто служил вот на флоте и в армии в последние десятилетия, обращали внимание на то, что непечатных слов на флоте все-таки немножко меньше, чем в армии, и если в армии там зачастую говорят на этом языке, то на флоте все-таки говорят на русском языке в основном. Это ситуация, за которую мы должны благодарить комсомольцев 20-х годов, которые действительно очень сильно прижали старых боцманов, ну а до этого на флоте нехорошие слова звучали направо и налево.
Ну, будем закругляться. Да. Кирилл Борисович, большое спасибо.
Спасибо большое вам. До новых встреч.
Это был очень интересный рассказ. Мы, Кирилл Борисович, обязательно пригласим в нашу студию еще. Можете писать под этим видео вопросы к нему. А на сегодня все. С вами была «Цифровая история».